естественно, изящно и, главное, художественно. Во время считки я просил не стесняться паузами, только бы они были прочувствованы. Просил также говорить своим, отнюдь не форсированным голосом и избегать жестов. Места я указал очень жизненные. Приводя отзывы зрителей о своей режиссерской работе, Станиславский пишет: «Мы внесли новую, невиданную на русских сценах манеру игры. Интеллигентная тонкая публика почувствовала ее и бесновалась от восторга, рутинеры протестовали. Последние привыкли, чтобы Станиславский смешил публику или кричал трескучие трагические монологи, и вдруг видит тихое, спокойное исполнение с длинными паузами, без особого возвышения голоса, удивлены и говорят, что исполнение вяло. Станиславский играет хуже, чем всегда». Публика не привыкла к простой тонкой игре без жестов. Ей надо театральную рутину. Дело актера — воспитывать публику. И хоть я не считаю себя достаточно сильным для этого, но все-таки не хочу подделываться под их вкус и буду разрабатывать в себе тонкую игру, основанную на мимике, паузах и отсутствии мнимых театральных жестов. Усовершенствую эту сторону. Быть может, когда-нибудь оценят, а нет, так брошу сцену, иначе играть не стоит. Собрание сочинений, том 5, страницы 108, 109, 111, 112. В «Горящих письмах» Станиславский играл роль морского офицера Краснокутского. Спектакль с участием Веры Федоровны Комиссаржевской состоялся 13 декабря 1890 года. Это было первое и весьма успешное сценическое выступление в Москве будущей знаменитости. К сожалению, в самом разгаре этого сезона стряслось несчастье. Все помещение охотничьего клуба сгорело. Наши спектакли прекратились. После пожара охотничьего клуба в 1891 году спектакли «Общество искусства и литературы» были перенесены в немецкий клуб на Софийке, ныне Пушечная улица, Центральный дом работников искусств. В ожидании отделки нового, более роскошного помещения клуба мы оставались не у дел и должны были содержать себя своими собственными спектаклями за свой риск и страх. Первая режиссерская работа в драме. Плоды просвещения. Нам посчастливилось получить только что оконченную тогда пьесу Льва Николаевича Толстого «Плоды просвещения». Она была написана им шутя для домашнего спектакля, потом поставлена и сыграна в Ясной Поляне. Домашний спектакль «Плоды просвещения» был сыгран в Ясной Поляне 31 декабря 1889 года. Все были убеждены, что пьесу не разрешат к публичному представлению. Нам удалось, однако, получить цензурные разрешения для закрытого спектакля. Имя Толстого было настолько популярно, что его новая пьеса могла выдержать и это тяжелое условие. Постановка «Плодов просвещения» была поручена мне и явилась моим первым режиссерским опытом в области драмы. Пьеса Толстого представляет большие трудности для режиссера ввиду большого количества действующих лиц и сложности мизансцены. Я подошел к делу просто. То, что представлялось моему воображению, я по-прежнему показывал актерам, а они меня копировали. Там, где мне удавалось верно почувствовать, пьеса оживала. Там, где я не шел дальше внешней выдумки, было мертво. Достоинство моей тогдашней работы заключалось в том, что я старался быть искренним и искать правды, а ложь, особенно театральную, ремесленную, изгонял. Я стал ненавидеть в театре театр и искал в нем живой подлинной жизни. Не обыденной, конечно, а художественной. Быть может, тогда я не умел еще делать различия между той и другой правдой на сцене. Кроме того, я понимал их слишком внешне. Но и эта внешняя правда, которую я искал, помогла мне дать верную интересную мизансцену, которая толкала к правде. Правда дразнила чувства, а чувство вызывало творческую интуицию. В этом спектакле Кроме того, мне помог случай, исключительно удачно распределивший роли между исполнителями. Большинство актеров были точно созданы для тех образов, которые они воплощали. В пьесе выведены аристократы, прислуга и мужики. Аристократов играли хорошо воспитанные люди со светскими манерами, что так редко в театре. Другие актеры оказались достаточно характерными для прислуги, а среди исполнителей мужиков был Лопатин, впоследствии вступивший в труппу нашего театра под псевдонимом Михайлова, брат известного философа Лопатина, тот самый любитель, который пленил Толстого исполнением мужика в домашнем спектакле у него в доме. Почувствовав хорошего актера, понимающего душу русского крестьянина, Толстой написал ему большую роль вместо прежней, состоявшей из нескольких слов. В постановке «Плодов просвещения» имели большой успех многие из будущих артистов художественного театра: Самарова, Лилина, Лужский, Михайлов, Артем, Александров, Санин, а также под псевдонимом Комина Комиссаржевская. Первое представление пьесы Льва Николаевича Толстого «Плоды просвещения» в Обществе искусства и литературы состоялось 8 февраля 1891 года в помещении немецкого клуба. Звездинцева играл Станиславской, Звездинцеву — Самарова, Бетси — Комиссаржевская, Вово — Третьяков — Сергеев, Сахатова — Голубков — Глаголев, доктора — Прокофьев, Петрищева — Лукутин — Александров, горничную Таню — Лилина, старого повара — Артем, первого мужика — Федотов, второго мужика — Лужской, третьего мужика — Лопатин — Михайлов, Якова — Санин. Режиссерский замысел постановки «Плодов просвещения» носил ярко выраженный социальный характер. «Мне хотелось, — рассказывал Станиславский, — дать как бы три разреза пьесы, три ее этажа — бар, мужиков и прислугу, и при том всех их не театральных, по установленному сценическому канону и шаблону, но реальных, верных жизненной бытовой правде. А когда становишься на такую точку зрения, — невольно и непременно попадаешь и в главную плоскость пьесы. Ищешь быта, и непременно доходишь до внутреннего, до психологической подоплеки, попадаешь в главное течение произведения, идешь по течению мыслей и чувств. Эфрос. Константин Сергеевич Станиславский. Опыт характеристики. Петроград. Издательство «Светозар». 1918 год. Страница 51. «Плоды просвещения» вызвали много положительных отзывов в печати. В «Новостях дня» 10 февраля 1891 года была напечатана статья Владимира Ивановича Немировича Данченко за подписью «Гобой». «Я утверждаю», — писал он, — «что никто и никогда не видел такого образцового исполнения у любителей». Да если бы вы не были убеждены, что это любители, вы бы и не поверили. Комедия графа Льва Николаевича Толстого «Плоды просвещения» была разыграна с таким ансамблем, так интеллигентно, как не играют хоть бы у Корша. Когда через год после постановки Станиславского «Малый театр» показал «Плоды просвещения», в журнале «Артист» 1892 год, номер 19, рецензент писал: «Сравнивая исполнение труппы с тем, как была исполнена комедия в прошедшем году в Обществе искусства и литературы, надо сознаться, что, несмотря на всю опытность представителей нашей лучшей русской сцены малого театра, в игре общества проскальзывали некоторые черты, которые трудно заменить какой бы то ни было игрой и эрудицией, и в исполнении общества весь ансамбль Звездинцевского дома носил тот характер утонченной фешенебельности, какого не доставало ему на сцене малого театра. Этот спектакль научил меня и административной стороне режиссерского дела. Нелегко подчинить себе группу актеров в минуту их нервного творческого напряжения. Наш организм капризен, причудлив, и надо уметь держать его в повиновении. Нужен режиссерский авторитет, которого в то время у меня еще не было. Но я побеждал товарищей своей фанатической любовью, трудоспособностью и строжайшим отношением к делу и, прежде всего, к себе самому. Первый, кого я штрафовал, был я сам. И это делалось с таким убеждением, что не казалось позой. Опаздывание на репетиции, незнание роли, посторонние разговоры во время работы, выход из репетиционного зала без разрешения карались мною с ожесточением, так как я знал, что беспорядок в театре может дойти до той разнузданности, от которой я бежал из любительских спектаклей. Излишнее фронтовство, особенно у женщин, изгонялось, оно не нужно для работы, флирт преследовался, серьезной любви сколько угодно, она тянет ввысь, стреляйтесь ради женщины, топитесь, умирайте, но нельзя допускать мелкого поверхностного щекотания чувства, это создает атмосферу пошлости и тянет вниз. Так по-пуритански рассуждал я тогда. Наша бедность не позволяла нам мечтать о роскоши прежних декораций, а ведь хорошие декорации для любителей — спасение. Сколько актерских грехов прикрывается живописью, которая легко придает всему спектаклю художественный оттенок. Недаром же так много актерских и режиссерских бездарностей усиленно прячутся на сцене за декорации, костюмы, красочные пятна, за стилизацию, кубизм, футуризм и другие измы, с помощью которых стараются эпатировать неопытного и наивного зрителя. Наоборот, при плохих декорациях, которые не скрывают, а выставляют на первый план актера и режиссера, прятаться не за что, и нужно хорошо играть, надо рассчитывать только на то, что ценно в самой сущности произведения. Мы честно старались передать то, что было так прекрасно написано Толстым, и откликались на все живое, что находили в пьесе, в роли, в мизансцене, в костюме, в декорациях, в себе самих, в партнерах, в случайностях спектакля. В тех местах, которые сами собой не почувствовались, было мертво и пусто, и там мы просто говорили в темпе, скользя по тексту, чтобы не задерживать хода спектакля. Он имел совершенно исключительный успех и неоднократно повторялся, отчего материальные дела театра сильно поправились. Польза этой работы была в том, что я нашел побочный ход к душе артиста, от внешнего к внутреннему, от тела к душе, от воплощения к переживанию, от формы к содержанию. Кроме того, я научился делать мизансцену, в которой само собой вскрывалось внутреннее зерно пьесы. Хорошее новое в этом спектакле было лишь то, что не было допущено плохого старого. Успех у себя самого. Село Степанчиково. К началу следующего года был снят и отделан для охотничьего клуба великолепный дом на Воздвиженке, где прежде помещалась Московская городская дума. С открытием клуба мы возобновили наши очередные еженедельные спектакли для его членов. Это давало нам средства, а для души, по примеру плодов просвещения, мы решили ставить показные спектакли, которые демонстрировали бы наши художественные достижения. Для такого спектакля была выбрана моя инсценировка повести Достоевского «Село Степанчиково» и его обитатели. Инсценировка Константина Сергеевича Станиславского повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» под названием «Фома» впервые была показана 14 ноября 1891 года в помещении немецкого клуба. Я решился приспособить ее к сцене, тем более что вдова покойного писателя рассказала мне о том, что ее муж вначале готовил не повесть, а пьесу, но отказался от этого намерения, потому что хлопоты по проведению пьесы на сцену и получение цензурного разрешения для публичных спектаклей трудны, а Федор Михайлович нуждался в деньгах. Моя переделка повести была запрещена цензурой. Тогда, по совету опытных лиц, я изменил имена ролей, то есть Фому Опискина назвал Фомой Оплевкиным, Обноского — Отрепьевым, Мизинчикова — Пальчиковым и тому подобное. В таком виде пьеса была разрешена цензурой почти без помарок. Роль дядюшки и вся пьеса «Село Степанчиково» имели для меня как артиста совершенно исключительные по важности значения. И вот почему. В репертуаре артиста среди большого количества сыгранных им ролей попадаются несколько таких, которые давно уже сами собой слагались в его человеческой природе. С стоит прикоснуться к такой роли, и она желает без мук творчества, без исканий и почти без технической работы. Это происходит от того, что душевный материал и оформляющие его процессы, благодаря случаю и совпадению, заблаговременно подготавливались самой жизнью. Роль и образ созданы органически, самой природой. Они вышли такими, какими могут быть, иными они быть не могут. Их так же трудно анализировать, как и свою собственную душу. Такой ролью явился для меня дядюшка в селе Степанчикове. У меня с ним, естественно, произошло полное слияние, и были одни и те же взгляды, помыслы, желания. Когда мне говорили, что он наивный, недалекий человек, что он суетится зря, я этого не находил. По-моему, все, что волнует дядюшку, чрезвычайно важное с точки зрения человеческого благородства. Напротив, мне было стыдно за себя в этой роли, что я старик, влюбился в девочку. Да разве я и пара? Говорят, Фома мошенник. Но если он действительно волнуется за меня и проводит ночи в молитве, если он учит меня для моего же блага, он представляется мне самоотверженным. Спросит, почему я не прогнал Фому? Да разве без него я мог бы справиться со всеми старухами, приживалками и дармоедами? Они бы загрызли меня. Говорят, что в конце пьесы в дядюшке просыпается лев. Но я смотрю на это проще. Он сделал то, что сделал бы всякий, кто любит. Вникая в жизнь пьесы, я не вижу иного исхода для дядюшки, как только тот, который он сам избрал. Словом, в пределах жизни пьесы я становился таким, как он. Постарайтесь понять это магическое для артиста слово «становиться». Дразнить и схватывать походку и движение, давать платье и тело роли, говорит Гоголь, может и второстепенный актер. Но схватить душу роли, стать художественным образом, может только истинный талант. Если это так, то значит у меня есть талант, потому что в этой роли я стал дядюшкой, тогда как в других ролях я в большей или меньшей степени дразнил, копировал, передразнивал чужие или свои собственные образы. Какое счастье хоть раз в жизни испытать то, что должен чувствовать и делать на сцене подлинный творец. Это состояние рай для артиста. Я познал его в этой работе, и, познав, не хотел уже мириться ни с чем иным в искусстве. Неужели же не существует технических средств для проникновения в артистический рай не случайно, а по своей воле? Только тогда, когда техника дойдет до этой возможности, наше актерское ремесло станет подлинным искусством. Но где и как искать средств и основ для создания такой техники? Вот вопрос, который должен стать наиболее важным для истинного артиста. Я не знаю, как я играл эту роль. Я не берусь критиковать себя и оценивать, но я был счастлив подлинным артистическим счастьем, и меня не смутило то, что спектакль не имел материального успеха и сборов не делал. Лишь отдельные лица оценили Достоевского на сцене так же, как и нашу работу над инсценировкой. Знаменитый писатель-беллетрист Дмитрий Васильевич Григорович, товарищ и сверстник Достоевского и Тургенева, прибежал в экстазе за кулисы, крича, что после «Ревизора» сцена не видала таких ярких, красочных образов. Гений Достоевского захватил его и воскресил в нем воспоминания, о которых я, однако, умолчу, так как не считаю себя вправе их оглашать, раз что сам Григорович не нашел нужным это сделать. Таким образом, в спектакле «Село Степанчиково» я сподобился познать истинной радости подлинного артиста-творца. Знакомство с Львом Николаевичем Толстым. Приблизительно в это время наш любительский кружок «Общество искусства и литературы» играл несколько спектаклей в Туле. В Туле, в помещении дворянского собрания, 31 октября 1893 года, была показана последняя жертва Островского. Роль Дульчина исполнял Станиславский. 10 декабря того же года в спектакле «Уриэля Коста» Станиславский играл де Сантоса. В этих спектаклях участвовали артисты московских театров и члены общества искусства и литературы. Репетиции и другие приготовления к нашим гастролям происходили там же, в гостеприимном доме Николая Васильевича Давыдова, близкого друга Льва Николаевича Толстого. Давыдов Николай Васильевич, судебный деятель и писатель, автор воспоминаний из прошлого. Временно вся жизнь его дома приспособилась к театральным требованиям. В промежутках между репетициями происходили шумные обеды, во время которых одна веселая шутка сменялась другой. Сам уже немолодой хозяин превратился в школьника. Однажды в разгар веселья в передней показалась фигура человека в крестьянском тулупе. Вскоре в столовую вошел старик с длинной бородой, в валенках и серой блузе, подпоясанной ремнем. Его встретили общим радостным восклицанием. В первую минуту я не понял, что это был Лев Николаевич Толстой. Ни одна фотография, ни даже писанные с него портреты не могут передать того впечатления, которое получалось от его живого лица и фигуры. Разве можно передать на бумаге или на холсте глаза Льва Николаевича Толстого, которые пронизывали душу и точно зондировали ее? Это были глаза то острые, колючие, то мягкие, солнечные. Когда Толстой приглядывался к человеку, он становился неподвижным, сосредоточенным, пытливо проникал внутрь его и точно высасывал все, что было в нем скрытого, хорошего или плохого. В эти минуты глаза его прятались за нависшие брови, как солнце за тучу. В другие минуты Толстой по-детски откликался на шутку, заливался милым смехом, и глаза его становились веселыми и шутливыми, выходили из густых бровей и светили. Но вот кто-то высказал интересную мысль, и Лев Николаевич первый приходил в восторг. Он становился по-молодому экспансивным, юношески подвижным, и в его глазах блестели искры гениального художника. В описываемый вечер моего первого знакомства с Толстым он был нежный, мягкий, спокойный, старчески приветливый и добрый. При его появлении дети вскочили со своих мест и окружили его тесным кольцом. Он знал всех по именам, по прозвищам, задавал каждому какие-то непонятные нам вопросы, касающиеся их интимной домашней жизни. Нас, приезжих гостей, подвели к нему по очереди, и он каждого подержал за руку и позондировал глазами. Я чувствовал себя простреленным от этого взгляда. Неожиданные встречи и знакомства с Толстым привели меня в состояние какого-то оцепенения. Я плохо сознавал, что происходило во мне и вокруг меня. Чтобы понять мое состояние, нужно представить себе, какое значение имел для нас Лев Николаевич. При жизни его мы говорили, какое счастье жить в одно время с Толстым. А когда становилось плохо на душе или в жизни, и люди казались зверями, мы утешали себя мыслью, что там, в Ясной Поляне, живет он, Лев Толстой, и снова хотелось жить. Его посадили за обеденный стол против меня. Должно быть, я был очень странен в этот момент, так как Лев Николаевич часто посматривал на меня с любопытством. Вдруг он наклонился ко мне и о чем-то спросил, но я не мог сосредоточиться, чтобы понять его. Кругом смеялись, а я еще больше конфузился. Оказалось, что Толстой хотел знать, какую пьесу мы играем в Туле, а я не мог вспомнить ее название. Мне помогли. Лев Николаевич не знал пьесы Островского «Последняя жертва» и просто, публично, не стесняясь, признался в этом. Он может открыто сознаваться в том, что мы должны скрывать, чтобы не прослыть невеждами. Толстой имеет право забыть то, что обязан знать каждый простой смертный. «Напомните мне ее содержание», — сказал он. Все затихли в ожидании моего рассказа, а я, как ученик, проваливающийся на экзамене, не мог найти ни одного слова, чтобы начать рассказ. Напрасны были мои попытки, они возбуждали только смех веселой компании. Мой сосед оказался не храбрее меня. Его корявый рассказ тоже вызвал смех. Пришлось самому хозяину дома Николаю Васильевичу Давыдову исполнить просьбу Льва Николаевича Толстого. Сконфуженный провалом я замер и лишь из-под тишка виновато осмеливался смотреть на великого человека. В это время подавали жаркое. «Лев Николаевич, не хотите ли кусочек мяса?» — дразнили взрослые дети вегетарианца Толстого. «Хочу», — пошутил Лев Николаевич. Тут со всех концов стола к нему полетели огромные куски говядины. При общем хохоте знаменитый вегетарианец отрезал крошечный кусочек мяса, стал жевать и, с трудом проглотив его, отложил вилку и ножик. «Не могу есть труп. Это отрава. Бросьте мясо, и только тогда вы поймете, что такое хорошее расположение духа, свежая голова». Попав на своего конька, Лев Николаевич начал развивать хорошо известное теперь читателям учение о вегетарианстве. Толстой мог говорить на самую скучную тему, и в его устах она становилась интересной. Так, например, после обеда в полутьме кабинета за чашкой кофе он в течение более часа рассказывал нам свой разговор с каким-то сектантом, вся религия которого основана на символах. «Яблоня на фоне красного неба означает такое-то явление в жизни и предсказывает такую-то радость или горе, а темная ель на лунном небе означает совсем другое. Полет птицы на фоне безоблачного неба или грозовой тучи означает новое предзнаменование» и так далее. Надо удивляться памяти Толстого, который перечислял бесконечные приметы такого рода и заставлял какой-то внутренней силой слушать с огромным напряжением и интересом скучный по содержанию рассказ. Потом мы заговорили о театре, желая похвастаться перед Львом Николаевичем тем, что мы первые в Москве играли его «Плоды просвещения». «Доставьте радость старику, освободите от запрета власть тьмы и сыграйте», — сказал он нам. Пьеса Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы», написанная в 1886 году, уже репетировалась на сцене Александринского театра, когда обер-прокурор Святейшего Синода, реакционер Победоносцев, обратился с письмом к Александру Третьему, в котором заявлял, что эта пьеса является унижением нравственных чувств. Александр Третий согласился с Победоносцевым, что «Власть тьмы» ставить не следует. Она слишком реальна и ужасна по сюжету и вызывает отвращение. «Власть тьмы» была снята с репертуара, и только в 1895 году под влиянием общественного мнения ее разрешили к постановке. Текст был сильно изуродован цензурными поправками. Первое представление «Власти тьмы» состоялось в Петербурге 16 октября 1895 года в Театре литературно-художественного кружка и 18 октября в Александринском театре. В Москве пьеса Толстого была показана 16 ноября этого же года в Малом театре. «И вы позволите нам ее играть?» — воскликнули мы хором. «Я никому не запрещаю играть мои пьесы», — ответил он. Мы тут же стали распределять роли между членами нашей молодой любительской труппы. Тут же решался вопрос, кто и как будет ставить пьесу. Мы уже поспешили пригласить Льва Николаевича приехать к нам на репетиции. Кстати, воспользовались его присутствием, чтобы решить, какой из вариантов четвертого акта нам надо играть, как их соединить между собой, чтобы помешать досадной остановке действия в самый кульминационный момент драмы. Мы наседали на Льва Николаевича с молодой энергией. Можно было подумать, что мы решаем спешное дело, что завтра же начинаются репетиции пьесы. Сам Лев Николаевич, участвуя в этом преждевременном совещании, держал себя так просто и искренно, что скоро нам стало легко с ним. Его глаза, только что прятавшиеся под нависшими бровями, блестели теперь молодо, как у юноши. «Вот что вдруг придумал Лев Николаевич и оживился от родившейся мысли. Вы напишите, как надо связать части, и дайте мне, а я обработаю по вашему указанию». Мой товарищ, к которому были обращены эти слова, смутился и, не сказав ни слова, спрятался за спину одного из стоявших около него. Лев Николаевич понял наше смущение и стал уверять нас, что в его предложении нет ничего неловкого и неисполнимого. Напротив, ему только окажут услугу, так как мы специалисты. Однако даже Толстому не удалось убедить нас в этом. Прошло несколько лет, во время которых мне не пришлось встретиться с Львом Николаевичем. Тем временем «Власть тьмы» была пропущена цензурой и сыграна по всей России. Играли ее, конечно, как написано самим Толстым, без какого-либо соединения вариантов четвертого акта. Говорили, что Толстой смотрел во многих театрах свою пьесу, кое-чем был доволен, а кое-чем нет. Прошло еще некоторое время. Вдруг я получаю записку от одного из друзей Толстого, который сообщает мне, что Лев Николаевич хотел бы повидаться со мной. Я еду. Он принимает меня в одной из интимных комнат своего московского дома. Оказалось, что Толстой был неудовлетворен спектаклями и самой пьесой «Власть тьмы». «Напишите мне, как вы хотите переделать четвертый акт. Я вам напишу, а вы сыграете». Толстой так просто сказал это, что я решился объяснить ему свой план. Мы говорили довольно долго, а рядом в комнате была его жена Софья Андреевна. Теперь на минуту станьте на ее место. Не забудьте, что она болезненно ревниво относилась к своему гениальному мужу. Каково же ей было слышать, что какой-то молодой человек берет его пьесу и начинает его учить, как нужно писать. Ведь это же нахальство, если не знать всего, что произошло до этой минуты. Софья Андреевна Толстая не выдержала. Она вбежала в комнату и накинулась на меня. Признаюсь, мне порядочно досталось. Досталось бы еще больше, если бы не дочь их, Марья Львовна, которая прибежала, чтобы успокоить мать. Во время всей этой сцены Лев Николаевич сидел неподвижно, теребя свою бороду. Он не вымолвил ни одного слова в мою защиту. Когда же Софья Андреевна ушла, а я продолжал стоять в полном замешательстве, он приветливо улыбнулся мне, заметив: «Не обращайте внимания, она расстроена и нервна». Потом, вернувшись к прежнему разговору, он продолжал: «Итак, на чем же мы остановились?» Помню еще случайную встречу с Львом Николаевичем Толстым в одном из переулков близ его дома. Это было в то время, когда он писал свою знаменитую статью против войны и военных. Я шел знакомым, который хорошо знал Толстого. Мы встретили его. На этот раз я опять оробел, так как у него было очень строгое лицо, и глаза его спрятались за густые нависшие брови. Сам он был нервен и раздражителен. Я шел почтительно сзади, прислушиваясь к его словам. С большим темпераментом и жаром он высказывал свое порицание узаконенному убийству человека. Словом, он говорил о том, что написал в своей знаменитой статье. Он обличал военных, их нравы с тем большей убедительностью, что в свое время он проделал не одну кампанию. Он говорил не на основании теории только, а на основании опыта. Нависшие брови, горящие глаза, на которых, казалось, каждую минуту готовы были заблестеть слезы, строгой и вместе с тем взволнованно страдающий голос. Вдруг из-за угла скрещивающихся улиц, как раз навстречу нам, точно выросли из-под земли два конногвардейца в длинных солдатских шинелях с блестящими касками, со звенящими шпорами и шумно волочащимися саблями. Красивые, молодые, стройные, высокие фигуры, бодрые лица, мужественная, выправленная, вышкаленная походка — они были великолепны. Толстой замер на полуслове и впился в них глазами с полуоткрытым ртом и застывшими в незаконченном жесте руками. Лицо его светилось. Вздохнул на весь переулок. «Хорошо! Молодцы!» И тут же с увлечением начал объяснять значение военной выправки. В эти минуты легко было узнать в нем старого опытного военного. Прошло еще довольно много времени. Как-то разбирая свой письменный стол, я нашел нераспечатанное письмо на мое имя. Когда я вскрыл его, оказалось, письмо было от Толстого.
я так и обмер.
На нескольких страницах он собственноручно писал обо всей эпопее духоборцев и просил принять участие в добывании средств на их вывоз из России. Как могло письмо заваляться и пролежать так долго в моем письменном столе, не понимаю до сих пор. Я хотел лично объяснить Толстому этот случай и оправдать перед ним свое молчание. Один мой знакомый, близкий к семье Толстого, предложил мне воспользоваться для этого временем, которое Толстой по его просьбе назначил для свидания с ним одному писателю. Он надеялся, что до или после этого свидания можно будет ненадолго провести меня к Толстому для аудиенции. К сожалению, увидеть его мне так и не удалось, потому что писатель задержал Льва Николаевича. Я не был при их разговоре, но мне рассказали, что происходило наверху, в комнате Льва Николаевича, в то время как я ждал своей очереди внизу. Прежде всего, — рассказывал мне мой знакомый, — представьте себе две фигуры. С одной стороны Лев Николаевич, а с другой худой, изможденный писатель с длинными волосами, с большим отложным мягким воротником, без галстука, сидящий как на иголках, и в течение целого часа говорящий вычурным языком с новоизобретенными словами о том, как он ищет и создает новое искусство. Фонтан иностранных слов, целый ряд цитат из всевозможных новых авторов, философия, обрывки стихотворений новой формации, иллюстрирующих новоизобретенные основы поэзии и искусства. Все это говорилось для того, чтобы нарисовать программу затеваемого ежемесячного журнала, в котором приглашался участвовать Толстой. Лев Николаевич в течение чуть ли не часа внимательно и терпеливо слушал оратора, ходя по комнате от одного угла к другому. Иногда он останавливался и прокалывал собеседника своим взглядом. Потом отворачивался и, заложив руки за пояс, снова ходил по комнате, внимательно прислушиваясь. Наконец писатель замолчал. «Я все сказал», — заключил он свою речь. Толстой продолжал по-прежнему ходить и думать, а докладчик утирал пот и обмахивался платком. Не тянулось долго. Наконец Лев Николаевич остановился перед писателем и долго смотрел внутрь его души серьезным, строгим лицом. «Неопределенно», — сказал он, напирая на букву «э», как бы желая сказать этим, «чего ты мне, старому человеку, очки втираешь?» Сказав это, Толстой пошел к двери, отворил ее, сделал шаг через порог и снова повернулся к посетителю. «Я всегда думал, что писатель пишет тогда, когда ему есть что сказать, когда у него созрело в голове то, что он переносит на бумагу. Но почему я должен писать для журнала непременно в марте или октябре, этого я никогда не понимал». После этих слов Толстой вышел. Успех у публики. Уриэль Акоста. Напомню содержание пьесы Гуцкого «Ариэль Акоста», которую поставило Общество искусства и литературы. Первое представление Уриэля Акоста состоялось 9 января 1895 года в помещении Охотничьего клуба. Последнее представление было в 1897 году. Философ-еврей Акоста написал кощунственную с точки зрения фанатиков-раввинов книгу. Во время праздника в саду у богача Манассе, дочь которого любит Акосту, являются раввины и проклинают еретика. С этой минуты Акоста становится отверженным. Чтобы очиститься, он должен публично отречься от своих идей и убеждений. Его учитель, невеста, мать, братья умоляют его покаяться. После нечеловеческой внутренней борьбы в душе Акоста, философа и любовника, побеждает последний. Философ ради любви идет отрекаться от своих религиозных идей в синагогу. Но во время обряда снова идеи побеждают любовь. Акоста во всеуслышание подтверждает свою ересь, и толпа фанатиков-евреев бросается, чтобы растерзать преступника. В последний раз Акоста видится со своей невестой на ее свадьбе с другим, богачом, но верные своей любви невеста уже выпила яд и умирает на руках всеми проклятого еретика. Акоста тоже лишает себя жизни. Двумя смертями любовь празднует свою победу. В моем исполнении роли Акосты, наоборот, философ победил любовника. Все те места роли, которые требовали убеждения, твердости, мужественности, находили во мне духовный материал для своего выявления. Но в любовных сценах я, как всегда, впадал в дряблость, женственность и сентиментальность. Не смешно ли? Человек большого роста, как я, с крепким сложением, сильными руками и телом, с большим низким голосом, вдруг прибегает к приемам слабенького оперного тенора женственного вида. Можно ли с такими данными, как у меня, смотреть вдаль томными глазами, сентиментально нежно любоваться своей возлюбленной, плакать? И вообще, что может быть на сцене хуже расчувствовавшегося или сладко улыбающегося мужчины? Я не сознавался тогда, что есть мужественный лиризм, мужественная нежность и мечтательность, мужественная любовь, и что сентиментализм — лишь плохой суррогат чувства. Я еще не понимал, что самый тенористый тенор, самые нежнейшие инженю лирик должны прежде всего заботиться о том, чтобы их любовное чувство было крепко, мужественно. Чем нежнее и лиричнее любовь, тем яснее, крепче должна быть душевная краска эту любовь характеризующая. Рыхлая сентиментальность не только у молодого мужчины, но и у юной, здоровой девушки не соответствует ее молодой природе и создает диссонанс. Вот почему любовные сцены роли пропали в моем исполнении. Но, на мое счастье, в пьесе их было немного. Волевые же места ее, в которых сказывалось стойкое убеждение философа, мне удавались, и если бы не следы оперности, оставшиеся еще в довольно значительной степени от прошлого, было бы совсем прилично. Обнаружился у меня, однако, еще один большой недостаток, который я не хотел признавать в себе. Я был не в ладу с текстом. Этот дефект не был для меня новостью. Он давно уже стал проявлять себя. В ранние годы, как и теперь, он мешал мне отдаваться интуиции и вдохновению, заставляя меня неустанно следить за собой в то время, когда я стоял на подмостках. В моменты творческого подъема память может изменить мне и оборвать непрерывную подачу словесного текста. А если случится беда, остановка, прозрачное белое пятно на экране памяти и паника. Это зависимость от текста при неуверенности в своей памяти, необходимость в каждую данную минуту контролировать ее сознанием, лишает меня возможности отдаваться моментам творческого подъема с полной свободой и непосредственностью. Когда я выхожу из этой зависимости, как, например, в молчаливых паузах или во время показывания роли на репетициях без заученного текста, на слова, которые сами приходят мне в голову, я могу раскрываться полностью и отдавать из души все без остатка. Как важно для артиста иметь хорошую память. Зачем бессмысленным зубрением в гимназии натрудили мне мою память? Пусть молодые артисты берегут и развивают ее, так как она имеет большое значение во все моменты творчества, особенно же в минуты наивысшего подъема артистического напряжения. Под влиянием мейнингенцев мы возлагали больше, чем было нужно, расчет на внешнюю сторону постановки, главным образом на костюмы, историческую и музейную верность эпохи и особенно на народные сцены, которые в то время составляли главную новость в театре. Со свойственным мне тогда деспотизмом, не считаясь ни с чем, я забрал все в свои режиссерские руки и распоряжался актерами как манекенами. За исключением отдельных лиц, вроде талантливого Лужского и Бурджалова, ставших известными артистами Московского художественного театра, талантливого Санина и Попова, ставших хорошими режиссерами, и кое-кого еще, Остальные любительские силы, которыми я располагал, сами требовали для себя этого режиссерского деспотизма. Лужской, Калужской, Василий Васильевич, 1869-1931 год. Один из крупнейших деятелей Московского художественного театра, актер, режиссер, педагог. Свой творческий путь Лужской начал в Обществе искусства и литературы. Его первая роль – второй мужик в «Плодах просвещения» Толстого. Лужской был первым исполнителем роли Ивана Петровича Шуйского в спектакле «Царь Федор Иоаннович» 1898 год. Основные его роли в Московском художественном театре – профессор Серебряков, дядя Ваня, Лебедев, Иванов, Андрей, три сестры, Фирс, Вишневый сад, Бессеменов, мещане, Василий Шуйский, Борис Годунов, Федор Павлович Карамазов, братья Карамазовы, Мамаев, на всякого мудреца довольно простоты, Федосей, Пугачевщина, Манюкин, Унтиловск. Значительный вклад внес Лужской в режиссуру художественного театра. Особенно Лужской был мастером режиссуры массовых сцен. Сцена «Мокрая» в «Братьях Карамазовых», «Анатема» и другие. Большую работу Лужской вел и в музыкальной студии «МХАТ». Он был ближайшим помощником Владимира Ивановича Немировича Данченко, участвуя как режиссер в постановках «Дочь Анго» и «Перекола». В 1923 году Лужскому было присвоено звание заслуженного артиста республики, в 1931 году заслуженного деятеля искусств. Бурджалов Георгий Сергеевич, 1869-1926 годы, актер и режиссер Московского художественного театра. Характерный актер, он в небольших ролях создавал яркие художественные образы. Василий Шуйский, царь Федор Иоаннович, Костылев на дне. Станиславский высоко ценил талант Буржалова, его кристально чистое, уверительно трогательное отношение к искусству и считал, что присутствие Буржалова в труппе имело важное облагораживающее значение. Музей МХАТ, архив Константина Сергеевича Станиславского. Попов Николай Александрович, 1871-1949 годы. Театральный деятель, режиссер, драматург, историк театра. Написал первую монографию о Станиславском, издана в 1910 году, и воспоминания о работе Станиславского в Обществе искусства и литературы. Сборник о Станиславском, страница 185-222. В 1927 году Попову было присвоено звание заслуженного режиссера. У кого нет таланта, того приходится подвергать простой муштровке, одевать по своему вкусу и заставляют действовать на сцене по воле режиссера. Бездарных же, особенно если им приходится давать большие роли, надо для пользы спектакля умышленно затушевывать. Для этого есть превосходные, как мне тогда казалось, средства, которые я изучил в совершенстве. Они, как ширмы, заслоняют то, что надо скрыть на сцене. Вот, например, во втором акте «Акосты» на празднике у Манассе надо было прикрыть двух неталантливых любителей, которые вели большую сцену. Для этого я выбрал наиболее красивую даму и кавалера в самых ярких и богатых костюмах и выпустил их на самую высокую площадку, расположенную на видном месте. Кавалер энергично ухаживал за дамой, а она кокетничала. Потом я придумал им целую сцену, которая отвлекала внимание зрителей от действующих на авансцене любителей. Только в местах, необходимых для экспозиции пьесы, я временно укращал статистов, чтобы дать возможность зрителям прослушать необходимые слова. Не правда ли, как просто? Конечно, режиссера за такие приемы бронили, но лучше принять на себя вину за чрезмерные старания, чем сознаться в несостоятельности своей труппы. Кроме того, для успеха пьесы и ее исполнителей необходимы ударные места, соответствующие кульминационным моментам пьесы. Если нельзя создать их силами самих артистов, приходится прибегать к помощи режиссера. И на этот случай у меня было выработано много разных приемов. Так, например, в «Уриэле Акосте» есть два момента, которые непременно должны запечатлеться в памяти зрителей. Первый из этих моментов — «Проклятие Акосты», во втором акте во время праздника у Манассе. Второй – отречение Акосты в синагоге в четвертом акте. Одна сцена, так сказать, светского, другая – народного характера. Для первой сцены мне нужны были красивые светские женщины, молодые люди, некрасивых и неуклюжих я укрывал под характерным гримом и костюмом. Для второй ударной сцены народной – молодые горячие студенты, которых приходилось бы даже удерживать от возможного членовредительства по отношению ко мне, Акосте.